У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Сегодня в программе. Российский письменник Владимир Войнович про небезпеку Третьей сусветной войны. Миколай Халезин и Наталья Каляда про 10 годов свободному театру. А наместник старшини Меджлиса крымско-татарского народу про подобенство Крыма и Беларуси. А так само политичные анекдоты про Лукашенко от городенцев первого красовика. Гэта да інше позднее в нашей программе. Международная правооборонная организация Amnesty International сегодня обнародовала свой доклад про смертные покарания в свете у 2014 году. Поводле Amnesty International у 2014 году в Беларуси были выкананы принамсі три покарания смертью. Директор организации в глобальных питаниях Оудрей Гаурган, выступающий сегодня в Лондоне, отзначила.
Кожний год ми бачимо кроки, які наближають нас до повної відміни смертного покарання. Ми бачимо і неудачі, це натурально, але ми бачимо устойливу тенденцію, що год за годом кількість виконаних смертних присудів знижається, і що країни, які використовують смертне покарання, трапляють во все більшу ізоляцію. Тому ми лічимо, що повільно, але напевно ми дійдемо до світу вольного від смертного покарання.
Директор Amnesty International у глобальных питаниях Оудрей Гаугран. Подробязности темы позднее в нашем эфире. Официальная белорусская статистика зафиксировала значное падение показчиков внешнего гандлю товарами. По водле даденных Белстату, оборот внешнего гандлю товарами Беларуси у студени лютым сёлета у поравнании с аналогичным периодом лета упал на 30%, экспорт на 29%, импорт на 30%. Экономист Леонид Злотников отзначает, что обвал обороту является выником девальвации, перш за все у России, якая погоршила умовы внешнего гандлю, а падение экспорту продукции машинобудовни і органічної хімії назирається на протягу апошніх 2,5 років у сувязі з яе неконкурентноздольностю.
Что такое более базовое? Это то, что уже нет экономического роста ни в России, ни в Беларуси. Ну, прежде всего, нет экономического роста в России. Последний уже 14-й год, еще до санкций. И в 13-м году он начал снижаться. Так, он был там минимальный, может, 1%. Ну, такая уже базовая экономическая причина.
Экономист Леонид Злотников протяг тема позднее у нашем эфиры. Безвизовый режим помеж Белоруссией и Израилем может запрацовать у жнивни. Кончатковое решение будет примать новый израильский урад. Заявил амбассадор Израиля в Беларуси Йосиф Шагал. Амбассадор зазначил, что ратификация погоднения об отмене визов для уладальников национальных пашпортов может стать одним из первых решений нового израильского урада. Проведение дотерминовых парламентских выборов у Израиля отклало процесс ратификации ответных документов. Погоднение об отмене визу подписали у Менску еще 19 вересня 2014 года. Тогда заявлялось, что новый 2015 год громадяне Беларуси и Израиля смогут сустрець без визов. Этого не отрымалось. Погоднение предугледжено, что с момента ратификации до физической отмены визу повинно пройти 90 дзен. Поводле наместницы министра замежных справов Беларуси Алены Купшиной, теперь у Израиля живут каля 120 тысяч выходцев с Беларуси. При переходе на безвизовый режим с Израилем Беларусь страшивает 420 тысяч евро на год. Один телеканал на крымско-татарской мове, який транслюється у Кримі, спинив своє вещання. Ленур Ісламов, уладальник каналу АТР, розказав на пресовій конференції, яку тактику для закриття обрав Роскомнагляд, орган, який у Росії регулює працю сродків масової інформації.
Вони поступали так: или ти продаш, или ми заберемо силою. Пожалуйста, вот мы забрали то, мы забрали это, и заберем и это. Ты что думаешь, кто-то придет тебя защищать, что ли? Мы заберем и все. Ну вот это в прямом эфире я вам говорю.
Интервью с наместником старшини Меджлиса крымско-татарского народу Асланом Кырымлы про подобенство Крыма и Беларуси позднее у нашей программе. Активисты громадского объединения «Альтернатива» отримали отказ Менгорвыконкаму на свой зворот про измену назвы у центральных улиц и площади у столицы. У листе за подписом тысячи громадянов яны просили городские улады разместить додатковые шильды с историчными назвами улиц. Говорка ведется про 16 улиц, 2 площади, 2 проспекты, размещенные в районе Верхнего города, Нямеги, площади Незалежности, стадиону «Динамо», Раковского и Троецкого предместья. У отказ на громадскую инициативу Менгорвыконкам поведомил, что адпаведная камісія мае разгледзець гэтае пытанне і ўнесці пэўныя рэкамендацыі арганізацыям, у кампетэнцыю якіх уваходзяць пытанні вырабу шыльдаў. Падобнага зместу адказ актывісты альтэрнатывы атрымалі таксама з Міністэрства культуры. Шыльды з гістарычнымі назвамі вуліц мясцовыя ўлады раней усталявалі ў Баранавішах і Клеску.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Такім чынам, як вы чулі, міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International сёння абнародавала свой даклад пра смяротныя пакаранні ў свеце ў 2014 годзе. І з падрабязнасцямі ў студыю прыйшла мая калега Алена Ціхановіч. Алена, ці падлічыла праваабарончая арганізацыя, колькі чалавек за год былі пакараныя смерцю ва ўсім свеце?
Паводле гэтай справаздачы, прынамсі 607 чалавек былі летась пакараныя смерцю ў 22 краінах. Большасць пакаранняў адбыліся ў Кітаі, Іране, Саудовскай Арабіі, Іраку і ЗША. У Кітаі статыстыка пакарання смерцю засакрэчаная, але паводле звестак Amnesty International, там летась было пакарана смерцю больш людзей, чым ва ўсім астатнім свеце разам узятым.
А ці застаецца Беларусь па-ранейшаму адзінай еўрапейскай краінай, дзе выконваюцца смяротныя пакаранні?
Так, і ў сёлетнім сваім дакладзе Amnesty International ўжывае гэтую фармулёўку. Паводле арганізацыі, ў 2014 годзе ў Беларусі былі выкананыя прынамсі тры пакарання смерцю. Усе тры адносна мужчын, абвінавачаных у забойстве або двайным забойстве. Сайт «Еўрааактыў», які сёння друкуе свой каментар да гэтага дакладу, звяртае ўвагу на яшчэ адну акалічнасць. Фактычна, Менск, які быў ініцыятарам мірных перамоваў па Ўкраіне, апынуўся ў кампаніі з непрызнанымі ДНР і ЛНР. Нягледзячы на тое, што Украіна адмяніла смяротнае пакаранне ў 2000 годзе, прарасійскія паўстанцы з так званай Данецкай народнай рэспублікі летась у жніўні увялі ў свой крымінальны кодэкс смяротнае пакаранне, якое прадугледжваецца за цяжкія злачынствы. ДНР таксама ухваліла дзейнасць ваенных судоў на кантраляваных тэрыторыях. І прынамсі адзін чалавек пасля верасня 2014 году быў тут пакараны смерцю. Ну, а ў ЛНР таксама вярнулі смяротнае пакаранне, і сярод злачынстваў, якія такой мерай караюцца, называецца, напрыклад, гомасексуальнае згвалтаванне.
Дзякуй, Алена. Вось у канцы 2010 году ў Беларусі назіралася якраз тэндэнцыя на паступовае зніжэнне колькасці вынесеных смяротных прысудаў. Калі ў канцы стагоддзя за год расстрэльвалі дзясяткі злачынцаў, то ў 2009 годзе колькасць вынесеных смяротных прысудаў знізілася да двух. А ў 2012, паводле праваабаронцаў, смяротных прысудаў вынесена не было. Аднак зусім да мараторыя на смяротнае пакаранне справа не дайшла, тым больш, што ў гэтым жа годзе былі выкананы два расстрэлы паводле ранейшых прысудаў. За два наступныя гады былі вынесены яшчэ тры смяротныя прысуды і неўзабаве два з іх выкананыя. Трэці смяротнік Эдуард Лыкаў, магчыма, дагэтуль чакае сваёй чаргі на смяротным канвееры ў менскім ізалятары на Валадарскага, хаця праваабаронцы не выключаюць, што яго ўжо расстралялі. Ну і вось сёлета ў сакавіку ў Беларусі быў вынесены чарговы смяротны прысуд Сергею Іванову з Рэчыцы, якога выязная калегія Гомельскага абласнога суду па крымінальных справах прызнала вінаватым у забойстве. Паводле праваабаронцы з вясны Андрэя Палуды, Сергей Іванов падаў скаргу на прысуд у Вярхоўны суд і будзе змагацца за яго адмену. Андрэй Палуда кажа, што ў дадзены момант на кантролі праваабаронцаў ёсць яшчэ тры судовыя справы, якія могуць закончыцца вынясеннем смяротных прысудаў.
Што такое более базавае, это то, што уже нет эканамічнага росту ні в Расіі, ні в Беларусі. Ну, прежде всего, нет эканамічнага росту в Расіі, последнія уже 14-й год, еще до санкций, и в 13-м году он начал снижаться, так, он был там минимальный, может, 1%. Ну, такая уже базовая экономическая причина, то, что и российская экономика, и белорусская экономика попали в так называемую ловушку среднего дохода. Это значит, что обе страны упали в такую ситуацию, когда, скажем, выпускать они не могут, ни российской, ни белорусской, ни такую продукцию современную, высокотехнологичную, так, потому что в этой области здесь обе страны не конкурентоспособны с развитыми странами. А выпускать продукцию такую не менее технологичный, там, продукты легкой промышленности или там машиностроение, но такое среднетехнологичное, так и здесь эти страны наши не конкурируют уже с развивающимися странами, с китайцами, там, индусами или Бразилией и так далее. То есть потеря конкурентоспособности вот из-за попадания в такую ловушку, она ускорилась.
А я вибачаюся перед слухачами «Свободи». Это прогучав коментар економіста Леоніда Злотнікова. Додам, що ось у Білорусі ми вертаємося до теми смертного покарання. Своякам осуджених на смерть не повідомляють час і місце виконання присуду, а після розстрілу не повідомляють, де поховане тіло осудженого. Правоборонця з центру «Вясна» Андрій Палуда зауважає, що заслона секретності вокруг смертних справ починається значно раніше, ще у судах. Щодо оцінки тяжкості самого злочинства, правоборонця удокладняє.
Мы николи не робим такую оценку и не возначаем, насколько там суд правильно или неправильно в относительно того или иного человека применил ту или иную санкцию, там, пожитевое альбо 25 год тюрьмы. Мы кажем только с пункта погляду смертного покарания. То есть мы, незалежно от того, какое действие у человека злочинство, мы выступаем супер смертного покарания.
Мы запитались правоборонцу, ці реально ввести мораторий на смертное покарание у Беларуси.
Такие слова достаточно высокого уровня от чиновников, как бы вроде бы как высокого уровня, мы чуем каждый год. Тому и минулый год он не стал выключением в этом смысле. Например, это же Миколай Симатейко. И он завсёды кажет то, что пытание смертного покарания – это мера часовая, и что пытание смертного покарания, и оно будет вырешено в ближайший час, только не идет размовы и не говорится, у який час. Вот это доклад. И это потребно тыдень, два, год, и больше часа, и меньше часа, никто не говорит. А я говорю, что это часовая мера. Да, мы рухаемся до отмены смертного покарания, до введения моратория и так далее. То есть никто не отмывает чиновнику и не кажет о том, что нет, вот нам смертное покарание, то отсотку потребно, и навык, давайте мы не будем это питание отмерковывать. Принамсі, в минулом годе, на конце года, была конференция, при которой помали удел представники державы, ну, Тимлику и Басилевич был и генеральный прокурор, ну, и представники прокуратуры, и, до речи, представники прокуратуры. И он сказал по пункту погляду одного из аргументов супрацьмиротного покарания, судовой помылки. И расповедал Тимлику и про справу Михасевича, который занимался в свой час, Михаил Иванович Гриб, вось, и по якой были 13 человек ни за что осуждены, а терения расстреляны. И он так само сказал про еще один выпадок, коли человек был осужден за то, что не изъяснял. То, принамсі, можно почуть от представников влады, от чиновников белорусских, высокого уровня так само, вели такие разумные и аргументы, и пытания, ну, и моменты их нагоставления до пытания смертного покарания. Але, с іншого боку, мы мусим так само разуметь, что шмат что залежит всего лишь от одного человека, от его ожидания поставить подпись. Поставить подпись было бы достаточно для того, как ввести мораторий в нашей краине, как первую кропку до отмены смертного покарания. Ну, а потом уже поставить и тлустую кропку в этом пытании так само.
Так меркует правооборонца Андрей Палуда.
Дев'яносто п'ятий. Новую книгу Сергія Навумчика представляє автор.
95-й – это год, коли были изменены национальный герб и стяг, и вернуты советские символы. У парламенте сбиты удельники голодовки депутата оппозиции БНФ. Год, коли отбылся страйк на метрополитене, у новый парламент не был пропущен ни возин сябра Белорусского народного фронта, был звольнен редактор народной газеты Иосиф Сярэдзіч, интернированный лидер рабочего руху Сергей Антончик и первый президент Каншаткова развернул Украину у бок усходу. Год, про який Василь Быков сказал, что краиной керує президентская хунта.
95-й. Новая книга Сергея Навумчика на сайте «Свобода.орг» и по середах у эфиры. Так само на сайте «Свободы» книги 91-й и 94-й. «Свобода.орг».
Таким чином, поважані слухачі, сьогодні у нашому ефірі прем'єра «Хвилина про 30». Ви можете послухати фрагмент циклу Сергія Навумчика «95-й». А Сергій зараз побач со мною у студії і розкаже про адметність гэтага циклю. Калі ласка, Сергій.
Ну так, Ганна, у певному сенсі гэта працяг тих книг, які вийшли у бібліотеці «Свободи» 21-го століття, 91-й і 94-й роки. Першая кніжка 91-я была прысвечана абвяшчэнню незалежнасці Беларусі, другая першым прэзідэнцкім выбарам. Калі я пачаў рабіць 95-ы год, я вот спачатку я думаў, што ну всё вельмі проста. Уласна, там ёсць адзін галоўны сюжэт. Гэта так званы рэферэндум пра змену сімволікі і ліквідацыю статусу беларускай мовы як дзяржаўнай, як адзінай дзяржаўнай. Ну і таксама збіццё дэпутатаў, дзе я, так сказаць, у якасці от персанажа, аб'екта, ахвяры, як заўгодна можна назваць, прысутнічаў. Ну, приблизно по той моделі, як був 94-й, де, скажем, виключно президентські вибори, бо в 94-м ще було шмат що, але от я засяродився на головному сюжеті. І коли я почав робити, я зрозумів, що так просто не отримається, тому що у 95-м було вельми шмат сюжетів, у принципі, кожен з яких тягне на книгу. Ну, скажем, у жнівні страйк московського метрополітену. Перший буйний такий страйк, який просто поставив під погрозу тоді існування, ну, я б сказав би, навіть існування ось лукашенковського режиму. Пригадаємо, що тоді були викликані так званий штрайбрехери з Москви, які сіли за стриного тих електричок, і страйкамовці були покладені тваром у асфальт. Лідер робочого руху Сергій Антончик, депутат парламента, був інтернірований. Значить, альбо, наприклад, відставка Іосифа Середжа з посади редактора «Народної газети» після ліста, який він надрукував, і це було символом наступу на незалежну пресу. Тоді ми зібрали підписи депутатів, підписалося більше як 70 чоловік, причому самих різних поглядів, і був розгляд нашої справи в Конституційному суді, і по одному пункті Конституційний суд праз два дні після збиття депутатів признав, що Лукашенко порушив закон. Альбо, ну, можна пригадати, що у тим самому годзе, сьогодні це просто здається фантастичним, от сьогодні на сайті буде якраз гэты сюжет у нас. Уявіть собі, що Верховний суд Республіки Білорусь признав, що президент Республіки Білорусь Зінон Александр Лукашенко распаўсюджвае хлуслівыя звесткі пра лідара Народнага фронта Пазняка і абавязаў Лукашенко абвергнуць гэтыя звесткі і прынесці прабачэнне Пазняку. Вот сёння проста такое фантастычна, немагчыма ўявіць. А тады гэта было. Гэта быў сапраўды год пералома і проста бачна, як па днях, як вот гэтая зона свабоды вельмі рэзка звужалася і Беларусь вступала ў дыктатуру.
Такім чынам, штодня на сайце свабоды і раз на тыдзень, а можа і часцей у нашым эфіры, цыкль Сергія Навумчыка «95-й». Вы на хвалях Радио Свобода. Российский письменник, колишний советский диссидент Владимир Войнович расповел, чему конфликт на усходе Украины, и он бы описал жанры комедии. И какой будет Беларусь без Лукашенки? Цалком интервью с Владимиром Войновичем слухайте в нашем эфире у субботу, а зараз пропоную послухать фрагмент интервью. Вось як письменник отказал на пытание, накольки реально ему бачится третья сусветная война.
Вы знаете, что угроза серьезная, но я все-таки думаю, что вряд ли она будет. Я думаю, что тут наши русские какие-то идиоты, они блефуют, они чего-то такое высказывают, какие-то идиотские совершенно мысли. И я тут даже с одним таким встретился лично. Он говорит, что если мы на них атомную бомбу сбросим, то они на нас побоятся, потому что они трусливые. Вот такое представление у некоторых, ну, очень неумных людей. Если это начнется, в общем, Третья мировая война, то, как говорят, что Четвертая мировая война будет уже просто с палками и с камнями, потому что уже просто это будут дикие люди, у которых уже никакого оружия вообще не будет.
Ты изменится что-нибудь у России после забойства Бориса Немцова? Владимир Войнович отказывает.
Знаете, я смотрю пессимистически. Я боюсь, что ничего не будет. Уже сейчас там ведут, называют какие-то ложные следы, значит, которые ведут в никуда. Ну, и даже независимо от того, как кончится это расследование, вообще можно было бы надеяться на какое-то изменение, если бы не только убийц, но заказчиков или заказчика одного, не знаю, кто там, значит, вот если бы его нашли, судили бы, тогда, может быть, было. А у нас, вообще-то, политические убийства, они уже, в отличие, я не знаю, если в Беларуси исчезновение прекратилось, у нас политические убийства, начиная, может быть, со Старовойтова или даже кого-то там раньше, вот уже идут много лет. Ну, время от времени, не каждый день убивают, но, ну, в общем, противников, причем, в общем-то, противников режима убивают так или иначе, эти преступления остаются не полностью раскрыты, некоторые совершенно не раскрыты, некоторые не полностью. Убийцы иногда находят, заказчиков никогда. Вот. И я думаю, сейчас будет то же самое, ничего не изменится. И будем ждать следующей жертвы.
Цалком интервью с Владимиром Войновичем слухайте у нашем эфире у суботу.
Чому слухають свободу? Признання слухачов.
Міхась Данько, Давид Городок.
Під час слухання свободи я відчуваю себе по-справжньому свободним чоловіком.
Ігор Земляний, Дніпропетровська область.
Я українець, але дякуючи білоруській свободі, слухаючи вас, вивучив білоруську мову. Ваші передачі цікавіші навіть за футбольний чемпіонат світу. Тому навіть під час сусвітнього футбольного першинства слухав вас щодня і увечері, і раніцей.
Василь Завадський, Молодечна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар, Стародарозскі район.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.
Телефон аўтаадказніку Менску.
Древний городок Десна находится в очень красивом месте, на берегах двух рек Десны и Двины. Очень им сейчас заинтересовались туристы, день и ночь приезжают. Но он запущен до такого состояния, что порой властям районным и даже государственным стыдно. 9 магазинов закрыто, костел начали реставрировать, не реставрирован. Теперь дом культуры, бывший старый, тоже не реставрирован. Но одним словом, если все перечислять, это ужас. Кулинарии нет. Нет где купить пирожок какой или что. Закрыто 2 года кулинарии и рядом там с ней. Хотя уже и ремонт сделали. Короче говоря, просьба все власти, чтобы повернулись к городку Десне. Не могут сами справляться Мёрзкий район и Мёрзкое начальство. Пусть решат вопрос высших и передадут, может быть, Новополоцку, может, какие заводы построили, фабрики. Ведь жалко, умирает город.
Лучше жилось при Мазурове и Машерове. Это люди боролись за лучшую жизнь народа. А при Лукашенко жизнь стала мраком. Существует полная анархия и грабеж народа. Коррупция цветет и пахнет. Полный беспредел и грабеж. Он отвернулся от народа и не хочет его слушать, сделавши такую анархию.
Официальная белорусская статистика зафиксировала значное падение показчиков внешнего гандлю товарами. Экономист Леонид Злотников отмечает, что обвал обороту является выником девальвации на першу России. А падение экспорту продукции машинобудовництва и органичной химии назирается на протягу опошних 2 годов у сувязи с ее неконкурентноздольностью.
Что такое более базовое, это то, что уже нет экономического роста ни в России, ни в Беларуси. Ну, прежде всего, нет экономического роста в России. Последний уже 2014 год, еще до санкций. И в 2013 году он начал снижаться. Так он был там минимальный, может, 1%. Ну, такая уже базовая экономическая причина, то, что и российская экономика, и белорусская экономика попали в так называемую ловушку среднего дохода. Это значит, что обе страны упали в такую ситуацию, когда, скажем, выпускать они не могут, ни российская, ни белорусская, не могут такую продукцию современную, высокотехнологичную, так, потому что в этой области здесь обе страны не конкурентоспособны с развитыми странами. А выпускать продукцию такую менее технологичную там, продукцию, легкой промышленности или там, машиностроение на такую среднетехнологичную, так и здесь эти страны наши не конкурируют уже с развивающимися странами, с китайцами, там, индусами или Бразилией и так далее. То есть потеря конкурентоспособности вот из-за попадания в такую ловушку, она ускорилась.
У эфира «Свобода», тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая выносіць смяротныя прысуды і выконвае смяротныя пакаранні. Паводле Amnesty International, у 2014 годзе ў Беларусі былі выкананыя прынамсі тры пакаранні смерцю. Пакаранні адбываюцца ў атмасферы сакрэтнасці, сваякам і адвакатам паведамляюць пра пакаранне толькі пасля яго выканання. Безвізавы рэжым паміж Беларусію і Ізраілем можа запрацаваць у жніўні. Канчатковае рашэнне будзе прымаць новы ізраільскі ўрад, заявіў амбасадар Ізраіля ў Беларусі Йосіф Шагал. Улады Крыма закрылі крымска-татарскі тэлеканал АТР. Паводле намесніка старшыні Меджліса крымска-татарскага народу Аслана Крымлы, сітуацыя ў Крыме цяпер моцна нагадвае стан правоў чалавека ў Беларусі. Затым выключэннем, што ў Беларусі такая сітуацыя трывае ўжо вельмі доўга, а ў Крыме склалася ўсяго за год акупацыі. Ну, таким чином, про справу з закрытием крымско-татарских СМИ, як спынение працы телеканалу АТР поплывая на ситуацию в Крыме, отказывая наместник старшини Меджлиса крымско-татарского народу Аслан Крымлы.
Негативно повлияет, конечно же, потому что все крымско-татарские СМИ, это национальные СМИ или ориентированные на для зрителей, в том числе и крымско-татарскую, это газеты, журналы, телевидение, радио. Это все негативно повлияет, потому что в данной ситуации они останутся в информационном вакууме. Дело в том, что это не они вынуждены закрыться, они готовы продолжить свою работу, но нынешняя администрация оккупационная не регистрирует их по новому законодательству российскому, не выдает им право на вещание, на работу на оккупированной территории. Она ограничивает свободу слова, да. И не нужно инакомыслие, они всячески, конечно же, оказывают давление на все средства массовой информации, как украинские, так и крымско-татарские, для того, чтобы поместить их в такую информационную резервацию и подавать им только ту информацию, которая, на их взгляд, является основной.
Мы попросили намесніка старшыні Мэжліса крымска-татарскага народу расказаць пра агульны стан у Крыме і пра рэпрэсіі, якія цяпер зведваюць крымскія татары.
Сейчас крымский полуостров переживает худшее время за все постсоветское время. На данный момент репрессии, которые там чинят, и беззаконие, и шантаж, угрозы, которые происходят, напоминают 37-й год, где за инакомыслие человека могут посадить, фабрикуются уголовные дела. У нас есть уже политзаключенный, один из самых председателя Меджлиса находится в заключении. Ему фабрикуют там организацию массовых беспорядков, хотя мероприятие было совместное со стороны Меджлиса и со стороны русского блока. Его проводили Рифат Чубаров и Аксенов, а пострадал почему-то человек, который не угоден там сегодня. Вот. И в одностороннем порядке. Тогда должны были призвать и Аксенова, для того, чтобы он тоже дал показания по этому делу. Но пока что ограничиваются только крымскими татарами. Такая ситуация сложная. В основном она оказывает давление на крымско-татарский народ, потому что это единственный проукраинский фактор. И голос свободы, и голос сопротивления, и непринятие рабства. Поэтому это беспокоит их, потому что они бы хотели серую такую массу, которая бы послушно по северокорейскому варианту выполняла приказы, ходила на работу, носила фуфайки, что-то такое. Но мы не хотим возвращения в Советский Союз, или мы хотим жить прогрессивно, цивилизованно, культурно со всеми народами, чтобы Крым развивался, чтобы был привлекательным, открытым, доступным для всех народов.
Як крымскія татары ставяцца да пазіцыі Беларусі, да пазіцыі кіраўніцтва Беларусі, якое з аднаго боку дэкларуе неабходнасць цэласнасці Украіны, а з іншага жыццёва залежыць ад эканомікі Расіі. Намеснік старшыні Меджліса крымска-татарскага народу Аслан Кырымлы адказвае.
У вас очень прагматичный президент. Да, конечно же, он делает те или иные заявления, конечно. Самое главное, чтобы они были во благо как и Беларуси, так и Украины, так и всего цивилизованного сообщества. Так как мы все живем по соседству, очень важно осознавать сказанное и сделанное, чтобы оно действительно в истории как бы принесло пользу и соседям. Для нас очень важно, конечно же, что происходит в Беларуси. Соседняя страна, те процессы, которые там происходят, тоже имеют к нам отношение, как государство, как к Украине. Конечно же, у вас тоже очень сложная ситуация, но она у вас уже имеет очень продолжительный период. Как бы вы живете в своей стране, вы имеете права, то гражданство, которое у вас есть. То есть эта ситуация в какой-то мере имеет уже моменты, да, репрессии, да, инакомыслия, да, проблемы со свободой слова, проблемы с оппозиционными партиями, которые не могут активно работать или на благо своей страны. Но я думаю, что Беларусь должна пойти по консенсусному пути. То есть она должна договариваться, она должна находить решения и выходы, потому что то, что происходит в России или в Украине, это не пример для Беларуси. Беларусь должна найти цивилизованный вариант решения вопроса, как и президент Лукашенко. Он должен измениться, потому что он вечно не будет оставаться президентом, и когда-то ему все равно придется покинуть этот пост. И важно, чтобы он в истории Беларуси оставил хорошие воспоминания. И действительно, конечно же, сложные процессы, потому что поколение, которое воспитано в советской идеологии, оно отравлено этой человеконенавистнической идеологией, оно поэтому все человеческое им чуждо. И поэтому здесь нужно понять, что мир меняется. Сегодня уже 21 век, и мы должны прогрессировать. Я думаю, что Белоруссия вполне сможет быть в дальнейшем примером цивилизованного решения этой проблемы.
Наместник старшини Межлиса крымско-татарского народу Аслан Кырымлы.
Живая свобода с Ганной Соус.
Працягваем праграму. З нагоды 10-годдзя беларускага свабоднага тэатру мой калега Сергей Шупа пагударыў з заснавальнікамі, мастацкімі дырэктарамі тэатру Натальей Каляду і Мікалаем Халезіным, якія лічаць, што свабодны тэатр – гэта мост паміж светам і Беларусю. Прапануе паслухаць фрагмент інтэрв'ю.
Я, рыхтуючыся да нашай размовы, перачытаў рэцэнзіі на апошнія вашай працы і заўважыў прынамсі аднаго рэцэнзента, які паслядоўна называе вас палітычным тэатрам. Ці вы згодныя з такім акрэсленнем, ці вы можаце яму запярэчыць, або проста як бы пракаментуйце вось такую шыльду, якую на вас некаторыя вешаюць?
Мы настаиваем, я думаю, мы здесь вдвоём будем отвечать, настаиваем на том, что мы не политический театр в смысле классического понимания Брехта. Но в какой-то момент все эти дискуссии, которые ведутся на самом деле очень давно, наверное, в течение всего нашего существования, мы сказали, что, собственно говоря, нам все равно, как нас будут называть. Основное для нас – это продолжать создавать тот уровень театра, который будет вызывать, наверное, одну очевидную реакцию зрителей, когда они выходят после спектакля и говорят о том, что после этого спектакля, который представил Свободный театр, есть ощущение, что это был удар под дых. И это заставляет думать. Собственно, я думаю, что для нас это тот важный факт, который существует.
Той канон, який был под час Брехта, троху ранее, той канон политического театра, его зараз нема у свете. Той театр, ён агитовал. Его аудитория – это были люди левых узоров. И они глядели на свет проклятых перемен, которые потом пришли. Что они это тримали, это другое питание. Але того театра больше нема. И можно называть театр сучасным, можно называть театр актуальным. Але политический театр – это некое иносказание, это некое слово, которое отримливает зараз інший сенс.
Я думаю, что все равно политический театр, он сужает рамки. Потому что то, чем мы занимаемся человеком. А это гораздо шире, чем политический театр.
Я в связи с этим хочу еще нагадать, что вы занимаетесь не только театром, але так само занимаетесь таким громадско-политичным активизмом, паза театром. И тут я могу нагадать, скажем, слухание у британском парламенте, присвеченные свободы мастацкого самовыявления, и акции, присвеченные протесту супрацьмяротного покарання у свете, в приватности у Беларуси, или не только у Беларуси, и иншие разные акции, в яких вы принимали удел, або непосредственно их организовывали. И еще один такой интересный сегмент вашей деятельности – это притягнение уваги до белорусских проблем, таких, я бы сказал, вельми ведомых у свете людей, зорок. Кто еще у свете сусветных зорок, кажучи словами белорусского классика, думая про Беларусь?
Сьогодні гэты спіс, это ўжо амаль сотні. Пачыналась з адзінак, потым былі дзясяткі. Але зараз вельмі цяжка знайсці актора, які б не падтрымліваў тыя намаганні, якія мы робім. Гэта і Ян Маккеллан, гэта і Джуд Ло, гэта і Том Стопарт, гэта і Сэм Уэст, гэта і Алан Рікман, і Кім Катрэл, і шмат, вельмі шмат. І гэта людзі, якія сачаць за тым, што адбываецца. Яны не просто там кажуць, вось жыве Беларусь. Нет, жыве Беларусь, гэта мала казаць. Трэба ведаць, што там атрымліваецца ў гэтай самай Беларусі. Як жывуць тыя людзі, якія там жывуць. І тады яны пачынаюць пазнаваць. Яны пазнаюць, а потым яны пачынаюць чытаць навіны, неяк рэагаваць, пісаць нам лісты аб тым, што вось, як гэта так робіцца, тое, тое. Гэта людзі, якія ўключаюцца ў працэс. І гэта вельмі добра, таму што ў нас так шмат гадоў не было гэтага. Мы былі на некай такой на абсалютнай перыферыі іх паразумення сітуацыі ў Усходняй Еўропе. Таму нават і названне краіны многія не ведалі. Зараз ведаюць. Зараз ёсць даже краіны, дзе пасля гастроля Беларускага свабоднага тэатра людзі кажуць, я ведаю Беларусь, адтуль Беларускі свабодны тэатр. І гэта ўжо такі хай-клас дасягнення. Гэта тое, што мы нават і хацелі. Лукашэнка быў, ёсць, але скоро не будзе. Беларусь застанецца, і трэба, каб яе ведалі. Таму што трэба будзе і дапамагаць у той час, калі таго ўжо Лукашэнкі не будзе.
Заснавальнікамі і мастацкімі дырэктарамі Беларускага свабоднага тэатра Наталі Калядой і Мікалаем Халезіным гутарыў Сергей Шупа. Як стала вядома свабодзе, імёны магчымых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ад кааліцыі «Народны рэферэндум» агучаныя раней былі своеасаблівай дымавой заслонай. Чуткі пра вылучэнне жанчыны пацвердзіліся, тым не менш. Насамрэч, кааліцыя прыняла рашэнне вылучыць сваім кандыдатам Дар'ю Домрачыву, знакамітую беларускую спартоўку. Нашы крыніцы паведамляюць, што трохкратная чэмпіёнка алімпійскіх гульняў дала згоду балятавацца. Ну і сёння 1 красавіка, сусветны дзень дурня. Корэспандэнт «Свабоды» ў горадні запісаў на дыктафон палітычныя анекдоты.
Ну, конечно, запрещенного. А анекдот был, как картошку перебирал президент. Вот это я хорошо помню. По телефону отвечает Александр Григорьевич, налево положите, направо. А потом говорит, вы что, без меня картошку перебирать не можете?
Я думаю, что в наше время свобода слова. Ну, как-то не... Наверное, да, но очень давно. Сейчас уже...
Ничего не можете так вспомнить, рассказать каким-нибудь.
Знаю, что украинцы завидуют нашему президенту, что они что хотят нашего президента забрать себе. Вот какой-то такой вот смысл был анекдота. Что, типа, вот вы его сверните с власти, а мы его заберем. А другого я и не помню.
Анекдот про Воронина. Почитайте в интернете, там всегда есть.
Слышал, конечно.
Ну, у нас не заборонено, значит, рассказывать, да?
Ну, по идее, никто вроде не запрещал.
Скажите, ну, а можете вот какие-нибудь вспомнить?
Не буду я ничего рассказывать. Ну, знаю, что есть анекдоты, слышал, но рассказывать не есть, в интернете это самое.
Не.
А чем не можно их рассказывать, что?
Мне, ну... Поміж собою можна, звісно, щоб ваш ніхто не ведав. Ой, хтось це розказував, але я вже його точно не помню.
Так не цікавить вас таке, так?
Не особо.
Ну, рассказывать, конечно, можно, але недолго. Ну, вот турма, анекдот, конечно, не чу. Анекдот наступный. Трапляюсь до Бога на небе Путин, Лукашенко и Обама. Пытаются Обаму у Бога. Боже, учи мое счастье. Ну, Бог каже, ну, твое счастье, что про тебе твоя держава самая могутная в свете. Пытается Путин. Боже, учи мое счастье. Ты так все закрутил в своей державе, что рейтинги-то пишут 80%. Пытается Лукашенко у Бога. Боже, учи мое счастье. А твой отказ. Ну, твое счастье, что у меня руки до крыжа прибиты.
Не, ну так анекдоты может быть. Ну, конечно. Ну, а почему? Если они существуют, значит, надо рассказывать.
Ну, за это потому ничего что, не
будет. Может, я так не слышал случай, но, наверное же, люди есть, которые отслеживают, как это было при Советском Союзе, как это было при Сталине. Что-то я как-то так особо... Не. Что-то не. Да что-то мне никто не рассказывает. Не знаю.
Гарадзенцы пра анекдоты пра Лукашэнку. І з нагоды 1 красавіка спевак Андрусь Такінданг распавядае выпадак, які адбыўся ў універсаме цэнтральнаму Менску. Невядомы правакатар пачаў чапляцца да мясцовых выпівох з размовамі пра хунту, пятую калёну і Еўропу. Пры гэтым усім даказваў, што ён не псіх.
Зловживали мы сябрамі у цэнтральным, дзе наўкола сталінскі ампір. І было ўсё нармальна, размаўлялі пра каханне, пра футбол, машыны і жанчын. І было ўсё нармальна. Нормально размовляли про каханье, про футбол, машины и жанчин. Бачный провокатор перетусовал нам карты. Бедный Вася раптом ошалел, як размолпа выпадкова перейшла у бок вядомый. Проезд Россию и держдеп. Хунта пятая колонна, смерть пиндосом ей Европа. Повалила пена с рук и с-под вина пустою пляшкой Вася, як казак отважный, бился и кричал, что он не псих. В сутках по сторонку субутельнику придурку надавали коршняков, как знал. Вася, все ж было нормально, мы ж душевно выпивали. Что ж ты, гад, бутелькою махал? Я политик, иди помаши у новинках бутылькой своей. Ты псих, ты псих, ты псих, Василий, ты псих, ты псих.